Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, дорогие друзья! На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора для вашей любимой передачи «Гик-зона» на Теос Медиа. Передачи, которая является главным дискуссионным клубом Рунета для гиков и атаку всех мастей и возрастов. У нас замечательные гости, замечательные темы, неожиданные инсайты и интересные факты, а существуем мы исключительно благодаря вашей поддержке. И речь идет не только о донатах, которым мы, конечно, очень рады, но и просто о комментариях, вопросах, эмоциях, лайках и репостах. Если вам интересны наши темы и вы хотите поделиться ими совершенно неожиданно с друзьями, своими родственниками и так далее, то, пожалуйста, ни в коем случае не отказывайте себе и нам в таком удовольствии сделать репост эфира. Чуть больше года прошло со времен, когда закончился неожиданно удачный сериал «Мандалорец» по вселенной «Звездные войны». И вот уже в феврале текущего года, 2022, завершился показ первого сезона спин-оффа сериала «Мандалорец». По сути, спин-офф спин-оффа «Звездных войн». Речь сегодня пойдет о сериале «Книга Бобы Фетта». Создал сериал небезызвестный нам Джон Фавро специально для канала Disney+. Напоминаю всем, кто забыл или пропустил, «Звездные войны» уже давненько принадлежат Disney. Так что неудивительно, что главный фильммейкер Marvel принимает активное участие в разработке спин-оффов «Звездных войн». И да, это он же подарил нам «Мандалорца», он же работал над книгой Бобы Фетта. Но получился ли новый сериал таким же успешным? Давайте поговорим об этом. Сегодня в виртуальной нашей уютной студии наш замечательный ведущий Алексей Зуйков, я ваш бородатый вечный... Извините, я уже не бородатый, а по привычке сказал. Я ваш...
Юный и прекрасный Олеж Никитин.
Я ваш широкомордый и всегда недовольный хост Олежа Никитин, а у нас в гостях невероятный мега-фанат «Звездных войн», великий ведущий ролевок, настоящий архивариус многих гик-тусовок Александр Бариганов. Александр был нашим гостем, когда мы обсуждали «Мандалорца», и тогда он просто закидал нас пачками невероятных фактов о сериале. Чего мы и ждем от Александра сегодня. И я начну подкатывать к этой теме издалека. Александр, меня вот с детства удивляло имя Боба Фетт.
Вперед-вниз-Б, подкат.
Barrel roll, извините, у меня сейчас нету в руках геймпада. Прежде чем я продолжу свой вопрос, я хотел бы поздравить нашего замечательного Алексея Зуйкова. Под его никнеймом Звуков, его сценическим именем, скоро выходит новый трек на всех площадках.
Спасибо.
Пожалуйста, не забудьте подписаться на нашего уважаемого ведущего. Я думаю, вы можете его найти ВКонтакте нашей группы.
Где угодно.
Надо подписаться на его творчество и обязательно посмотреть в том числе, да, новые треки. Это очень круто. Леш, поздравляю тебя. Возвращаясь
спасибо.
К вопросу.
Давайте же в далекую-далекую.
Да, в далекую галактику отправимся с Александром. Вот меня с детства удивляло имя Боба Фетт. То есть вот для меня, да, для человека с русским ухом, оно имеет очень комичный эффект. Все время хочется сказать Боба сыр Фетта. И я помню, что в первой самой трилогии «Звездных войн», оригинальных 4, 5, 6, да, его даже не упоминали по имени вроде как. Ну, то есть я вот узнал о том, что его зовут Боба Фетт, только когда я там стал постарше относительно просмотра первой трилогии. И вот у меня, соответственно, возникает вопрос, есть ли какая-то интересная история, связанная с именем этого персонажа, который, кстати, является одним из самых-самых популярных персонажей франшизы.
Ну, отвечая на этот вопрос, я не могу не упомянуть о том, что, на мой взгляд, он незаслуженно слишком популярный, поскольку, в принципе, в фильмах он не сделал ничего достойного, что могло бы его выделить, по большому счету. 4, 5, 6 эпизоды, они рассказывают о Бобе Фетте и показывают, какой он слабый наемник, что не может поймать человека, которого он как бы был должен поймать. Но при этом, при всем, ему удается поймать его только тогда, когда человек хочет быть пойманным, по сути. Что, в принципе, оттеняет его как второстепенного персонажа, как не очень профессионального. Хотя, в принципе, в книгах, кино, в дополнительных комиксах и прочей литературе, которая была написана еще по расширенной вселенной, так называемой. Да? Расширенная вселенная — это дополнительные книги по «Звездным войнам», которые рассказывают и расширяют вселенную. Он был невероятно крутым профессиональным наемником, убийцей. Более того, он выжил после того, как его схавал Сарлак, но только спасли его не Таскин-райдеры, как нам показали. Райдеры. Я не знаю, как точно их перевели на русский.
Рейдеры?
Рейдеры, да. Таскина.
Пустынные налетчики, да. Рейдеры.
Ну да. пустынные налетчики, а некоторые другие личности, но теперь это не канон и не является правдой. Хотя есть несколько книг о том, как Боба Фетт выжил, вылез из Таскин, вылез из желудка Сарлака, и теперь он спокойно разгуливал там по галактике, продолжал мстить всем подряд.
Ну, то есть для трушных фанатов «Звездных войн» как бы не было удивлением то, что вот Боба Фетт появляется в «Мандалорце».
Нет, сейчас, абсолютно.
Все, кто не погружен, да, они как бы увидели Боба Фетта в «Мандалорце» и такие типа это Боба Фетт. А в чем тогда скрывается вообще вот эта дикая популярность? Я просто
вот
смотрел.
Вот ты прям с языка у меня снял, я как раз хотел сказать.
Хорошо, давай верну тебе на язык, на вот получение.
Забирай. Спасибо. Потому что Саша сказал, да, о том, что персонаж действительно ничем толком не отличился в классической трилогии. Он там появляется, в общем-то, в эпизодической достаточно роли. И, конечно, он предстает такой угрозой, которую нам показывают, что вот, вроде как, это крутой какой-то наемник, но он действительно не выделяется какими-то там суперкрутыми способностями или суперкрутыми успехами. Почему же, есть ли какие-то у тебя знания о том, почему он стал так популярен? Почему эта фигура вдруг?
Мое личное мнение, опять же, да, я высказываю, это дизайн его костюма. И то, какое количество примочек у этого костюма было. Люди не могли пройти мимо и увидеть в этом наемнике некое отражение, наверное, может быть, Бэтмен или кого-то еще. Если вы посмотрите на игры, в том числе того времени, некоторые фантастические образы наемников, а также людей или персонажей в боевых костюмах, то заметьте вот этот Т-образный визор, который периодически можно встретить там, в старых, добрых компьютерных играх. Я, честно говоря, не сильно хорошо подготовился, но был такой персонаж тоже в красном костюме, абсолютная копия Боба Фетта, только у него был абсолютно красный боевой костюм.
И подожди, в «Звездных войнах» или вообще?
Нет, вообще в целом.
Это Рокетмен, наверное, имеешь в виду.
В том числе и его.
Да, да.
То есть там довольно много, так скажем, веток от Боба Фетта пошло, которые взяли визуальный образ этого наемника и превратили его в нечто большее, как человека, который там идет по базам и крушит все вокруг подряд с помощью специализированной военной техники.
Джетпак.
В том числе, да. Это, в общем, этот персонаж не ушел незамеченным. Его очень полюбили за вот этот визуальный образ и попытались его как-то расширить. После чего, собственно, появились и мандалорские кланы. Их начали тоже расширять. Очень сильно влюбились в этот так называемый образ. И лор порос из-за того, что сама по себе идея Боба Фетта нравится многим людям.
То есть именно благодаря тому, что просто фанатам понравился Боба Фетт, и появляются мандалорцы, которые уже как бы... Я просто читал интервью, да, что когда Боба Фетт появляется в рождественском, по-моему, спешле «Звездных войн», была такая, для тех, кто не знает, была абсурдная абсолютно кинематографическая работа «Рождество в «Звездных войнах», да, там Христос Спаситель родился где-то далеко-далеко в далекой галактике, но...
Был джедаем.
Как-то это пытались запихнуть, там замечательная семья этого Чубаки, которые в одежде ходят почему-то. Там много всего очень странного, что происходило, рекомендую.
То есть, получается, Чубака ходит голый?
Да, 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 да. Вот над этим все смеялись всегда, то, что он просто портупей надел и тусуется с этим.
Чубака просто нудист, получается.
И он, наверное, поэтому привлечен так к Хану Соло, потому что это типа, это существо вообще без волос, ничего себе.
Да.
Вот, да, и вот тогда как раз имя Боба Фетта, если не ошибаюсь, впервые упоминается, и были разговоры о том, что вообще непонятно, зачем пришлось засунуть его туда, потому что, ну, во-первых, непонятно, зачем вообще существовал рождественский выпуск «Звездных войн», во-вторых, это просто потакание публики, как сказали. Но ведь благодаря этому потаканию публики, получается, и вырастает вот... Ну, то есть, как будто, знаешь, авторы пытались оправдаться за фанатов, которые увлеклись совершенно неинтересным персонажем, и давай наматывать на него прям на жердочку историю.
Ну, как неинтересным? Он очень интересен визуально, как и многие вещи, которые происходят в «Звездных войнах». Они классные по своему собственному дизайну, как, например, те же самые крестокрылы, как тайфайтеры, как сам Боба Фетт, как Джабба да Хатт. Это что-то необычное было, свежее, что-то интересное в дизайне. И пускай не очень практичное, но тем не менее обладает каким-то цепляющим глаз визуальным стилем. То есть, если ты однажды увидел Боба Фетта, ты его запоминаешь, и он у тебя в голове оседает. При этом у тебя появляется много компьютерных игр, которые позволяют тебе дополнительно окунуться в этот же самый дизайн. И оно потом идет уже во все остальные медиа, которые создают что-то свое. Или образ боевого, или образ наемника в боевом костюме. буквально берут копи-пейст и пастят куда-нибудь еще.
Получается, на самом деле, я сейчас задумался о том, что Боба Фетт, в принципе, обладал же идеальным потенциалом для какой-то детской игрушки, такого солдатика, у которого по-любому невероятное количество снаряжения какого-то крутого. Тут тебе и огнеметы, и какие-то ракеты, и джетпак ракетный, ранец. В общем, все, о чем мечтал, наверное, среднестатистический мальчишка тех лет, который увлекался какими-то фантастическими солдатиками. Ох, жаль, Дисней тогда еще не наложила свои ручонки, но я уверен, что Lucasfilms и так продавали какие-то фанатские игрушки и все остальное.
Еще, да. Кстати, популярность франшизы G.I. Joe, экшн-фигур, знаменитые. Ну, вообще, вот эти вот суперсолдатики, которые они там игрались и так далее. Потом они только в 90-е к нам придут уже. А вот, соответственно, 60-е, 70-е годы в США они там уже активно пользовались спросом. Ну, давайте поговорим непосредственно теперь о книге Боба Фетт.
Читали ли вы?
Боба Фетта. Читали ли вы? От корки до корки прочел. Вообще лучший роман 21 века. О чем сериал, да, о чем повествование общее для тех, кто не смотрел, а таких все еще много. И главное, получилось ли создать вот это вот реальное продолжение «Мандалорца». Мы ждем все третий сезон «Мандалорца», само собой. Второй. И третий официально считается третьим сезоном.
Ну это книга Боба Фетта является самостоятельным спин-оффом. А третий сезон будет третьим сезоном.
Да.
Все.
Ну, то есть там просто на две части был разбит «Мандалорец», и типа, считают сезонами, и вот третий сезон ожидается типа либо в этом году, либо в следующем году, ну, короче, ожидается. Вот удалось ли Бобу Фетте перехватить Бобу... Я не могу, это смешное имя.
Бобби Фетту.
КБФ. КБФ удалось ли перехватить эстафетную палочку «Мандалорца» и создать вот такой же классный глубокий эффект?
Значит, а можем ли мы спойлерить?
Вот. Вопрос к кому?
Да, конечно.
К гостю или ко всем?
К нам, ко всем. Спойлерить, конечно, можно. Естественно, можно.
Отлично.
Спойлеров боятся Гигзон не смотреть.
Но на самом деле я бы хотел начать, потому что если в предыдущих сезонах «Мандалорца» казалось, что ходьба — это неотъемлемая часть вестерна, и ты смотришь на человека в серебристых доспехах, который идет по пустыне, это выглядит стильно, круто, красиво, замечательно, и ты видишь эти прообразы фильмов, там, 80-х, 90-х, вестернах, да, я про вестерны говорю, потому что это, по сути, вестерн, то здесь ходьба в криминальном чтиве не нужна, потому что попытался фильм, вернее, сериал, в некое подобие криминальной драмы, наверное, скорее. Поскольку вопросы, заданные сценаристом, были интересными, это связано с тем, как герой пытается покончить своим криминальным прошлым, но ввязывается в еще большее количество криминальных связей, он пытается сделать мир лучше вокруг себя, сделать его лучше, но с точки зрения криминального авторитета. Однако он проваливается в этом в начале сериала по понятным причинам, и выглядит это все довольно смешно. То есть, как бы это сказать, все сценаристы вкладывают игровой индустрии, да, они вкладывают второстепенным персонажам в рот такие слова, которые делают из Боба Фетта посмешище, а также поступки Боба Фетта выглядят настолько смешными и неказистыми, что кажется, будто бы вот это наемник, который жил всю свою жизнь в ужасных местах, он был на Татуине несколько лет, он прекрасно понимает, как работают криминальные авторитеты. Как он может поступать подобным образом в рамках криминального города, который по-другому не понимает? Ну, то есть, это как...
Да. Он же старенький уже, в принципе, довольно, и у него могла просто немножечко...
Даже старенький человек.
Фляга потекла чуть-чуть.
Если ты не наивный мальчик из какого-нибудь хорошего, там, не знаю, района, которым тебя образовывали, более того, там, с минимальным количеством криминала, ты никогда не напишешь подобное.
Участвовал в гонках на карах.
Да. Ну, то есть ты можешь такое написать, но если ты парень из гетто, то вряд ли напишешь такое. У меня возникало ощущение, что этот сценарий писал 16-летний парень, которому очень все хорошо, у него прекрасный район, не происходило никаких криминальных каких-то ужасных столкновений, стычек, он никогда не читал про криминальных авторитетов, не видел никаких документальных фильмов.
Это, кстати, вообще-то это очень большая проблема сейчас современного вот западного кинематографа, потому что в индустрии пришло огромное количество... Я вот на других эфирах тоже мы это затрагивали, И там, вот самое лучше всего это представлено в «Симпсонах». То есть ранние эпизоды «Симпсонов», прошу прощения, что неожиданно. Ну, «Симпсоны» и «Звездные войны» на самом деле очень близко.
Конечно, одна вселенная.
Да, если не ошибаюсь. Да, Мэтт Гронинг очень часто смеется над Лукасом. Смеялся, пока Дисней не купил. Вот. В начале, да, «Симпсонов» создавали люди, которые знакомы абсолютно с, вот, с обычной жизнью. Ну, то есть работали в Голливуде, люди добирались до Лос-Анджелеса, до вот больших там этих серьезных корпораций, люди, которые изначально проходили в жизни через вот обычный бытовой ад. То есть они реально там имели дело... Они с люмпен-пролетариатом постоянно сталкивались, да, где-то. Где-то не хватало денег на еду, да, им приходилось там жить, выживать всеми силами. Ну, понятно, дело, что нигде в мире нет такого лакомого кусочка мира, где никогда нет проблем. И в США в 80-х, 90-х, это, а уж тем более 60-х и 70-х, это вообще эпоха огромных катастрофических проблем. И люди знали, прекрасно знали, этим сериалом занимались взрослые люди, которые знали не понаслышке, что такое вот быть человеком в современном мире, обычным человеком. Поэтому всегда все произведения, они получались очень трогательными и очень быстро находили отклик в сердцах у людей обычных. То есть, почему «Симпсоны» такие популярны? Потому что это была каждая вторая семья в США. И «Звездные войны», вот они тоже пронизаны, да, огромным количеством были тогда каких-то тем и просто поведение, которое было понятно каждому гражданину США, да и вообще мира. И актеры сами, они тоже приходили из низов, они там были из, кто-то из ферм, кто-то там из строительных семей, да, кто-то из бывших там военных людей и так далее. То есть у них всех было прекрасное вот то воспитание какое-то обычное, человеческое, живое. А сейчас весь западный кинематограф, ну, учитывая особенно их повесточку, что нужно там принимать всех, что нужно искать максимально либеральных взглядов молодых людей, которых свободны и так далее. Вот это сытая жизнь и попытки обращаться постоянно к сытой жизни привели к тому, что в кинематограф пришло огромное количество молодых людей, которые вообще, ну, они просто не знакомы с проблематикой обычного человека. У них есть проблема то, что, типа, вот будет выходить новый iPhone, как я перенесу туда там все свои данные, не очень понятно. Вот у меня там чернокожий друг, его там, не знаю, нет, даже не самый лучший пример, да. Я никогда в жизни не видел индейца, но я буду защищать их права. Ну, я, правда, не знаю, как они ведут, как они разговаривают, что они сами по этому поводу думают, но я буду вот топить за их права и так далее. Или там, я не знаю, кто мне нравится, мальчик или девочка. Вот такого уровня проблемы. И настоящих живых проблем у них просто нет. И отсюда возникают все проблемы от того, что кинематограф все меньше и меньше находит отклик во всех слоях населения. Потому что основным потребителем остается обычный человек. А у них там, во-вторых, династии, которые там заполонили полностью весь вообще мир и пространство. Но сценарий при этом для Боба Фетта писал Джон Фавро. И он вообще-то в сценариях редко когда промахивается. Вроде как, по крайней мере.
Но тут странный парадокс. Вроде бы как мир, показанный с точки зрения Боба Фетта, крайне наивен и странен в том плане, что в него не верится по какой-то причине. Но как только начинаешь смотреть с точки зрения не оппозиции, а там она имеется в виде синдиката, так и называется, собственно, криминальная организация, которая противостоит Бобу Фетту на Татуине. И вот синдикат действует четко по лекалам преступного мира.
Синдикат Пайков.
Да, синдикат Пайков. Он действует четко по лекалам преступного мира. Да, немного тоже наивно, немного тоже местами так кажется, что ну, не очень реалистично и, в принципе, не очень разумно с точки зрения тех же самых, там, не знаю, технологий «Звездных войн», потому что ту же самое казино можно было бы, извините за спойлер, взорвать с помощью дроида, который мог бы прийти туда и взорваться просто.
Да, да, да.
И не было никакого смысла заходить туда внутрь и уж тем более светиться своим собственным лицом. Просто всем было бы понятно, что Пайки взорвали это казино сами самостоятельно через этого дроида. Никто бы не сомневался в том, что атака происходит от синдиката. И тут странное наивное ощущение возникает в моменты, когда Боба Фетт идет собирать дань. Их всего 3 человека. Нет никакой инфраструктуры для организованной преступности, которая требуется, она обязательно для того, чтобы поддерживать. На улице всегда должны быть люди, там, не синдикаты, я говорю, да, Боба Фетта для того, чтобы поддерживать преступность, да, в каком-то месте. Потому что, а какой смысл тебе платить дань Боба Фетта, если он втроем сидит у себя там во дворце, очень далеко, не держит пульс, не держит руку на пульсе жизни города, ты можешь воротить все, что хочешь. Какой тебе смысл платить что-либо этому человеку? Ну, ладно. Это еще не страшно, потому что наивный подход к формированию сценария в «Звездных войнах» — это норма. Ты, когда наивно делаешь что-либо в «Звездных войнах», это можно простить, потому что, ну, что же греха таить, да, там... Сценарий в «Звездных войнах» не то чтобы прям уж совсем проработанный.
Но он обычно всегда пафосный при этом.
Ну да, он пафосный. Но еще что самое страшное, да, что я лично простить не могу этому сериалу, именно книге Боба Фетта, это визуальный стиль, в котором выбиваются ребята, которые пришли из «Киберпанка 2077»,
о, да,
в попытках еще принести какой-то ретро-футуризм вместе. Это такая мешанина стилей. Боже мой, господи, они так выбиваются в каждом кадре, где они есть. Это вот эти ребята, которые вживляют в себе части дроидов для того, чтобы быть более сильными,
умными, смелыми, умелыми, ловкими. Причем это же, я вот так до конца не понял, они имеют какую-то принадлежность вот к двум классическим сторонам? Они же не повстанцы, насколько я понимаю.
Это просто какие-то подростки, которые решили в какой-то момент, что если у нас есть хирург, который может вживлять части тела и дроидов, то почему бы нам не устроить киберпанк?
На Татуине, отдельно
взятый. На Татуине, потому что им больше нечем заниматься.
Ну да, просто жизнь подростков на Татуине, она такая.
Но при этом у нас будут одинаковые ховербайки, которые стоят кучу бабла. Одновременно с этим мы почему-то покрасим их разные цвета, но чуть-чуть видоизменим, чтобы они были похожи на ретро-футуризм 80-х, 60-х. Боже,
да,
мой.
Действительно, эти гравимопеды меня очень впечатлили, особенно в последней сцене, когда едут какие-то танки, какие-то дроиды, все вот этот вот классический стиль «Звездных войн», и тут реально вот блестящий новенький мопед, просто да, по-другому это нельзя назвать. Причем этот блестящий новенький мопед еще и летающий блестящий новенький мопед. У него нет колес, у него грави-платформа, и эти ребята из «Киберпанка», ух.
Но это для вас ретро-футуризм, а так они сами выдумали стиль, получается. Так где им было брать-то вдохновение?
Это безумно, безумная комичная ситуация, когда один из этих героев подлетает к преследуемому помощнику мэра на спейдербайке. Ой, на спейдербайке? Спейдера они преследовали. И он ногой начинает бить по одному из двигателей. И это как отбойный молоток выглядит. Боже мой, какой отбойный молоток! Господи, там не то, что вся физика отдыхает. Там сам комичный момент, когда его нога начинает дрыгаться автоматически. Боже, как это смешно. При этом у них у всех есть огнестрельное оружие, они могут достать и пытаться стрелять по этим двигателям. Но нет, нужно вплотную подъехать к этому двигателю и бить его ногой.
Он просто вкачивался в силу, а не в ловкость. И он не может стрелять из бластера, поэтому... Он же не хочет быть как имперские штурмовики, правильно? Которые все время промахиваются. Он
да, это
не хочет
ужасно.
Плохо выглядеть в глазах своих компаньонов, своих друзей.
Ну, может быть, он выглядит комично.
Потратил силы на того, чтобы вживить себе различные части дроидов. Ну, как бы, изволь использовать, пожалуйста, их. Ну,
вообще, да, кстати, это правда.
Не трать заряд бластера. Я, кстати, не знаю, как бластеры работают в «Звездных войнах». Я никогда не задумывался, у них там есть
как
заряд.
Как заряжаются бластеры.
Да, это батарейки или что?
Да, у них есть батарейки, но там довольно забавно все, очень смешно. Поскольку это является мифической технологией, то в рамках «Звездных войн», в фильмах, кино вы никогда не увидите, что у них заканчиваются патроны. Нет, никогда, потому что там неизвестно, как работают. В расширенной вселенной у каждой из винтовок пушки или там... пистолет, который у вас имеется, есть какое-то конечное количество зарядов, вы можете их использовать. При этом даже в бластере, хэви-бластере, Мерсон, по-моему, Мерсон, я боюсь сейчас ошибиться, но может быть Мерсон. Там есть несколько компаний, которые производят вооружение в «Звездных войнах», у них есть свои модели. Я помню точно, что в одном из расширений было написано, что в рукояти у того же самого Хана Соло, в оружии, которое у него было в руке, есть вибротехнология, которая позволяет тебе при отстреливании...
Кобуры?
Кобуры, да. Ну, то есть при отстреливании, если у тебя заканчиваются патроны, она начинает вибрировать, и ты можешь почувствовать, что у тебя заканчиваются патроны. Тебе пистолет сообщает об этом.
Как джойстики в...
Да, да,
как геймпады, да, в современных шутерах.
При этом была довольно забавная приписка, что никто не... в пылу боя часто не обращает внимания на вибрации, поэтому забывает, что заканчиваются патроны оружия.
Очень обидно.
Вот так, да.
А дальше что, надо батарею поменять или...
Да, ты скидываешь одну, меняешь другую, и понеслась дальше стрелять.
А я думал, надо... А потом их как, перезаряжают, наверное, еще отдельно?
Я думал, что надо как-то знаешь, как фонарики вот эти, которые ты нажимал несколько раз для того, чтобы они зарядились снова.
С энергоячейками в «Звездных войнах» вообще все очень сложно. У них прекрасные в некоторых местах энергоячейки, просто невероятные технологии энергосберегания. А в других ситуациях энергоячейки сдают сбой. То есть в какой-то момент у тебя есть световые мечи, которые работают чуть ли не... сотни лет, и после того, как ты уже сотни лет прошла, поднимаешь световой меч на планете Мандалор, включаешь его, а он максимум, может быть, там пару раз так дернется, такой т-т-т-т, но включится. И ты такой идешь дальше с этим мечом.
А потом, потом Ивоки ломают империю, да.
Да, да.
Вот у меня аналогия проскакивает между Мандалорцем и книгой Боба Фетта. Была такая классическая серия, да, вестернов и последующих за них произведений с Клинтом Иствудом в главной роли. Сначала знаменитая долларовая трилогия, которая вот, считается одним из самых крутых спагетти-вестернов, которая считается вообще законодателем моды вестернов. Вот эти все долгие планы, красивые там вот эти дуэльные стояния друг напротив друга, героическое поведение главного героя, молчаливость главного героя. Ну, то есть все то, что мы, вот, Мандалорцы как раз нам нравится в пафосе. Оно все, по сути, сделано тогда с Клинтом Иствудом, да, в первой самой фильме трилогии. И есть еще одна последовавшая долгая франшиза с Клинтом Иствудом под названием «Грязный Гарри», где, по сути, точно такой же герой вестернов, очень крутой полицейский в исполнении Клинта Иствуда, следак и все такое, пытается незаконными, некрасивыми методами решать проблемы с как раз с преступными синдикатами и так далее, устраивая в конце, там, постоянно устраивая какой-то колоссальный разнос с перестрелками и так далее. Но, тем не менее, он пытается таким образом наводить порядок. И, как я понимаю, да, в книге Боба Фетта наведение порядка — это те же самые методы «Грязного Гарри». То есть нет ли вот ощущения, то, что попытка просто из вестерна перейти вот в этот городской коповский вестерн, который был...
Может быть, может быть. Есть такое ощущение, но оно странное, неказистое, будто бы сценарист из-под палки это делал. Он пытался реализовать всеми правдами и неправдами вот этот вот переход. Может быть, если это, конечно, переход, разумеется, да, мы можем говорить о нем. Но у него получается это странно. Он пытается показать криминальный авторитет, которого все боятся и знают, но при этом при всем все приходят как бы к нему на поклон. Но зачем? Какой смысл? У Боба Фетта не было никакой силы, никаких людей. Потому что он один армия, они это намекали, на это намекали, что типа он один способен удержать целый город, будучи мандалорским воином, и все пугались его невероятной мощи и силы. Потому что он словно как ведьмак, знаете, да, вот мандалорец, он вызывает ощущение ведьмака, способного противостоять целым отрядам войск, грубо говоря, вооруженным, профессиональным отрядам войск, не просто каким-то там крестьянам, да, хотя, ой-ой, последняя книга Сапковского говорит в обратном. Но я говорю в том числе про образ ведьмака в целом. То есть, да, я вот так переключился, но... Что может сделать Боба Фетт с крупным городом? Он не может поддерживать власть в целом регионе. Как не мог Джабба да Хатт без какого-то количества вооруженных людей, какой-то группы, контингента, способного противостоять в том числе той же империи, которую изгнали хатты, благодаря своему криминальному гению. Но тут... Книга Боба Фетта, я где-то видел, хотели сделать вот этот вот образ доброго человека, который переходит с темной стороны силы на светлую. Грубо говоря...
Я вот все никак не могу вас перебить и все-таки воспользуюсь этим случаем и вставлю свои 5 копеек на эту тему, потому что у меня возникло немножко другое ощущение. У меня было ощущение, что они попытались, но не смогли сделать следующее. Если «Мандалорец» был таким классическим вестерном, то такое ощущение, что из книги Боба Фетта пытались сделать такое псевдо-самурайское кино. Вот эти вот какие-то планы с показом. Опять же, титул «Даймё Татуина», который все время неоднократно упоминают, да, в сериале, да, что Боба Фетт — новый «Даймё Татуина». А насколько это вообще канонично? Реально ли называлась эта должность на Татуине «Даймё»? Были ли об этом вообще хоть какие-то до этого фразы? Или это именно вот придумка какая-то новая? Потому что у меня реально создалось ощущение, что такие круто, мы взяли жанр вестерна, да, сделали космический вестерн, а теперь давайте вот в книге Боба Фетта сделаем... Ведь это реально история очень похожа по своим каким-то основам сюжета на классическую вот такую самурайскую историю, где вот новый даймё, новый правитель, он сейчас должен объединить кланы, победить какую-то преступную группировку, которая правила местными этими территориями, и вот, наконец-то, установить порядок в отдельно взятом регионе феодальной Японии в лице Татуина. Насколько вообще вот звание даймё канонично для вселенной?
Это очень хороший вопрос, потому что на самом деле я не готов ответить на него, и хотелось бы сначала поискать что-нибудь в Википедии, в Укипедии, так называемой, да, которую используют чаще всего фанаты. Потому что я не помню ни одного произведения в моей памяти, а я говорю про расширенную вселенную, в том числе старую расширенную вселенную, дополнительные книги, в том числе по «Звездным войнам», есть настольная ролевая игра, где есть дополнение «Татуин», и вот там не было ничего подобного, там не было написано ни про даймё, там было... системы и иерархия правления на Татуине, кто за что отвечает, кто какими функциями обладает, кто какими группировками работает, но с каждым разом, когда мы работали определенным образом с людьми и играли в нее, да, все это менялось с каждым новым художественным произведением или с новыми художественными выпусками. Например, вот когда вышли книги дополнительные, да, по расширенной вселенной Татуине, оказалось, что там имеется новое поселение Мос Эспа, Мос Айсли. Это не единственные города, которые там были, а раньше они были единственными. Вы, наверное, помните вот этот шахтерский городок, который сейчас защищают. Его тоже не было в расширенной вселенной благодаря галактическому... благодаря... боже мой, Мос Эспа,
по-моему. Мос Эспа, Мос Айсли.
Мос Айсли, да. И с каждым разом они добавляют все больше и больше новой информации. Я боюсь, что даймё и все составляющие, которые сейчас были высказаны, ну, большая часть высказанных вещей, которые были на Татуине в книге Боба Фетта, они новые. Но я должен сказать, что очень немало того, что было показано в книге Боба Фетта, это реверанс в сторону книг и в том числе игр, выпущенных совсем недавно по «Звездным войнам». Японщина, кстати говоря, вот сейчас ты сказал, я вот думаю, прокручу себя в голове практически весь сериал. Слушай, а ведь и вправду очень много вот каканата.
Да, какие-то вот эти клятвы, что-то подобное.
Да, обеты установленные там.
То есть есть ощущение, что создатели действительно попытались поиграть в это, но то ли они поняли, что у них не очень получается, и в какой-то момент забили, потому что это не получает должного развития, то ли они так робко попытались в это, что вот это угадывается лишь по каким-то обрывочным кусочкам сведений.
Может быть, это вообще, в принципе, как бы ну, разворот к азиатскому рынку? Ну, во-первых, Татуин вообще очень такая странная, как бы сказать, метафора в «Звездных войнах», потому что это пустынная планета, на которой преступные синдикаты. У США проблемы с пустынями, где работают преступные синдикаты, поэтому, ну, как-то не очень хорошо Татуин все время разворачивать в эту сторону, что, типа, приходит ковбой. Ну, и не только, да, как бы... Это вообще сложно. А если это все начать перекручивать в самурайский стиль, то это же прикольно, это же совершенно другая вообще история, совершенно другой подход, совершенно другие законы, которые работают на планете самой. То есть это уже не просто какие-то отбитые преступники, а это вот якудза, да? Это уже всегда интереснее и привлекательнее. Ну, по крайней мере, как-то пафоснее выглядит, а не просто мочилово. Пользуясь случаем, пока у нас небольшая заминка, я напоминаю вам, дорогие друзья, что ваша любимая передача «Гикзона» является главным дискуссионным клубом Рунета для гиков и атаку всех мастей и возрастов. У нас всегда замечательные гости, замечательные темы, неожиданные инсайты, интересные факты. И существуем мы исключительно благодаря вашей поддержки. И речь идет не только о донатах, которым мы, конечно, очень рады, но и просто комментарии, вопросы, эмоции, лайки, репосты. Мы всегда благодарны вам за то, что вы поддерживаете нас хотя бы просто добрым словом в сети интернет. И возвращаясь к Бобе Фетте, к сыру Фетте, КБФ. Пока я все это говорил, у меня на самом деле вылетел вопрос, прошу прощения. Алексей, перехвати меня.
Я перехватываю тебя, потому что я пытаюсь в этот момент прям судорожно найти какую-то информацию по поводу даймё Татуина. На самом деле это очень интересно, потому что как раз-таки на Википедии уже есть об этом какая-то история, но Википедия, я так понимаю, что пользуется прежде всего сейчас новым каноном, потому что здесь как раз описываются события, которые мы видели в сериале.
В Википедии есть переключение с нового канона на старый. Там есть канон и анкэнон, по-моему, как-то так. Практически на каждую статью. И если у тебя нет такого переключения в этой статье, значит, это что-то новое, уже введенное в текущих
реалиях. Вот есть канон и есть легенды.
Да, легенды. Легендами их назвали.
Вот я читал то, что канон, это, соответственно, отражает как раз события киновселенной.
Да. Ну, не обязательно, там еще и книги, и комиксы, которые выходят уже
после. То, что официально сейчас признано в канон. Этого не так много, кстати.
Да. До Дисней и после Дисней, можно так говорить.
Произошла довольно такая глобальная чистка всего.
Не совсем. Легендами называют их не потому, что их вычистили. Да, окей, там сказали, что теперь легенды не являются каноном, но периодически все же Дисней обращается к легендам, вытаскивает оттуда крупицы и вставляют в свой текущий лор. Будто бы они делают реверанс перед фанатами вселенной, пытаются каким-то образом вести обратно легенды. Но я не уверен, что в этом есть очень большой смысл, так как они перекроили уже довольно много. Вышло много-много-много комиксов, которые сломали некоторые вещи, которые не надо было, мне кажется, ломать. Добавили каких-то новых, совершенно непонятных, например, джедаев, обладающих возможностью управлять дроидами. При этом это духи джедаев, которые управляют дроидами. Ну, в общем, не хочу вас вводить в курс дела расширенной вселенной нового текущего канона. А по поводу книги Боба Фетта есть еще одна у меня довольно забавная претензия по отношению к чисто, может быть, операторской работе, но нет, не совсем, наверное, режиссерской скорее. Очень много ходьбы. Очень много ходьбы. Просто бесконечное количество. Есть момент, когда «Мандалорец» проходит чуть ли не минуту экранного времени, просто идет. Он идет по космической базе для того, чтобы отдать заказ. И идет. Он поднимается в лифте, идет в лифте, выходит из лифта, проходит по космическому какому-то бар-интерьеру контины, заходит в помещение и только садится. И это происходит минуту экранного времени. Камера вращается вокруг него, показывает все интерьеры, что там вокруг происходит. Он договаривается с каким-то человеком, уходит обратно, и все, больше ничего не происходит. Грубо говоря, вся сцена была нужна только для того, чтобы он прошелся, чтобы он сел, показал, какой он крутой, замечательный в этих замечательных серебряных доспехах, сделанных из знаменитого Бескара. И все. Больше эта сцена не нужна. Я все это время думал, что, наверное, вот кто-то там выскочит, что-то произойдет. Где-то здесь у нас там будут знакомые нам лица. Нет. Незнакомых лиц, не выскакивающих ниндз, ничего. При этом есть такой забавный прием, когда совсем скучно при ходьбе, в настольных ролевых играх делают «Внимание, ниндзя». «Внимание, ниндзя» — это случайная встреча, случайный бой, который возникает из ниоткуда, с вами начинают бороться, просто потому что скучно идти прямо сейчас просто так. На вас накидываются, делают что-то еще. В общем, ну, понимаете, да? Случайный ниндзя. Случайный ниндзя. Он так и называется. Ниндзяс. Ну вот.
Ну, слушай, это же саспенс, он же работает, ты же ждал, когда что-то случится. Знаменитая сцена в третьем сезоне, Дэвид Линч, величайшее произведение, как называется, «Твин Пикс». Пятиминутная сцена со светофором, где просто нам показывают долгую сцену. Вот, кстати, Дэвид Линч, как режиссер какого-нибудь спин-офф из «Звездных войн», мне бы, кажется, это был бы очень интересный опыт и экспириенс, необычный.
Да, но при этом... Там при этом этот прием реально используется, и там реально космические ниндзя, которых наняли для того, чтобы убить Боба Фетта, они не скрывают этого, поэтому персонажи прям в масках ниндзя вылетают на нашего главного героя. Почему вот я сейчас задумался? А даймё. Идет у нас самурай, на него нападают ниндзя. А? Господи, да. Это идеальная аллюзия. Да, я чем больше думаю об этом, тем больше мне приходит в голову мысль, что это действительно история о японском даймё.
Конечно. И вот я сейчас как раз нашел разговоры о том, что фанатские теории как раз вокруг этого и крутятся. Ведь считается, и Лукас неоднократно говорил, что одним из самых ранних источников вдохновения для франшизы «Звездных войн» как раз-таки являлись фильмы о самураях и о японской культуре. То есть они таким образом делают такой вот реверанс обратно и немножечко возвращают и адаптируют культуру туда и сюда, и вот книга Боба Фетта, она, собственно, называется книгой Боба Фетта, согласно этой теории, потому что есть книга о землях, и вот это тоже такая отсылочка, которая возвращает к всей этой стилистике даймё, сёгунов и так далее.
Это удивительно, на самом деле, насколько я вот только на этом эфире узнал о том, что это, в принципе, похоже на японщину такого дикого размаха. Блин! Для меня это открыло глаза на многие вещи, которые происходили в фильме.
То, о чем я, кстати, еще хотел бы поговорить, ни для кого не секрет наверняка, кто хоть как-то следил за сериалом и знает хоть что-то, что, конечно же, там появляются персонажи «Мандалорца», известно какие, и практически в полном составе все самые ожидаемые персонажи, в том числе и сам мастер Скайуокер и его новый ученик Грогу, который пытается постигать основы силы. Но что лично меня больше всего впечатлило, это когда Дин Джарин, мандалорец наш любимый, прибывает на планету, на которой Скайуокер обучает Грогу, первое, что он видит, это колонию дроидов. Mm-hmm. И лично меня это безумно повергло в какой-то такой радостный экстаз, потому что невероятное ощущение, как классно они это переложили. По большому счету, это колония муравьев. То есть это такие дроиды-муравьи, которые ползают, несут в зубах своих какие-то, в жвалах роботических какие-то палочки и строят, значит, новый храм джедаев, по большому счету, насколько я понимаю. И меня всегда очень интересовал вот этот момент. Куда же... Ну, то есть очень много существует там фанатских споров и всего такого. Куда же делись дроиды, собственно, которые были такой там мощной силой? И всегда мне было непонятно, почему же они, вот почему там повстанцы не воспользовались этой технологией, если, да, окей, у империи была там гигантская армия штурмовиков, но неужели нельзя было реактивировать часть там уцелевших каких-то дроидов для того, чтобы бороться? По факту остались в новой галактике уже только дроиды-пилоты, там и дроиды, какие-то дроиды-обслуживающие, но боевых дроидов вроде как не осталось. Но тут нам бах! И показывают, во-первых, в книге Боба Фетта вот эту колонию дроидов-строителей, среди которых наверняка есть и дроиды-воины, такие же муравьиные, скорее всего, которые хоть как-то там защищают эту колонию. Но это очень комично, как эти муравьи приносят скамейку мандалорцу, собирают при нем скамейку и типа сядь, посиди, да, пока да, мы да. тут строим. Это великолепно выглядит. И нам показали, по факту, новых дроидоков. Да. Вот эти боевые дроиды, да. которые в конце... Я, честно говоря, вот мой внутренний ребенок кричал от восторга, когда
было очень
увидел
красиво, да.
вот этих новых «выпускайте дроидоков». И бах, эти новые штуки, ходячие, такие же с щитами, разве что не крутящиеся, не катающиеся шариками, как вот те самые дроидики, которых я любил, обожал в детстве. Но это тоже такие большие самоходные дроиды боевые.
А я хотел бы иногда немножечко негатива, с вашего позволения.
Давай, если... да.
Но в то время, как ты восхищаешься сериалом и говоришь о том, что там были введены прикольные, красивые визуальные решения, интересные так, дроиды, так. красивые планы, мне не понравился выбор, перед которым поставил себя человек. Поставил Люк Скайуокер нашего Грогу.
О, он такой абьюзер просто.
Это было так странно. Я даже написал у себя в Твиттере возмущение на тему.
Это невероятно какого, просто.
Что за ерунда происходит? Как сценаристы вообще могли вложить в рот Люку Скайуокеру подобного рода выбор?
Это тот идеалист. Мне кажется, мы должны его озвучить, потому что мы, и раз уж мы говорим о спойлерах, здесь это правда важно, потому что это тема, которую действительно стоит обсудить, даже с позиции человеческой.
В одной из серий Люк Скайуокер получает сверток от Боба Фетта, хотел сказать, от Мандалорца основного, да, от Мандалорца, в котором находится кольчуга из Бескара для Грогу. И он сказал, что просто готов подарить. Люк Скайуокер использует этот сверток и кладет его неподалеку от цветового меча и говорит Грогу: теперь настал момент выбрать между учением силы либо идти велению сердца.
Там же есть великолепный кадр.
Давай, выбирай, давай.
Да, давай, тебе? Вот тебе, пожалуйста, вот тебе палка или костюмчик.
Да, или костюмчик, или вот тебе
печенька. Печеньку хочешь мою? Может, на спину мне, может, заберешься?
Ладно. Самое смешное, Олег, ты же не смотрел. А там есть великолепная сцена, где Скайуокер таскает Грогу в такой же корзинке на спине, в которой Скайуокер таскал.
Возмущения у меня не было предела. Это был... И причем это характеризует Люка Скайуокера как безумно ревнивого к силе человека. Либо сила, либо ничего. Никогда.
Либо сила, либо друзья. Слушай, выбирай, пожалуйста.
Да. Нас же ждет, собственно говоря, эта драма дальше явно, когда Люк Скайуокер станет, собственно говоря, новым ситхом благодаря... Ну, то есть, как бы все учение джедаев настолько извратится, джедаи станут тот же сик.
Ну, причем, я понимаю прекрасно, что джедаев обучали, особенно в клонической войне, особенно в приквелах, первый, второй, третий эпизод, говорили, что либо ты обучаешься силе и отказываешься от привязанности, либо ты потоки своих собственных страстей. Но, камон, Люк Скайуокер живет уже после того, как Империя уничтожила большую часть учений. Нам показали, что даже Йода уничтожил все эти священные писания и прочее, да, и прочее. Да. Люк Скайуокер разочаровался в силе в какой-то момент, и он еще не дожил до этого момента, хотя вот в молодом отрочестве он пытался там, да, каким-то образом восстановить и учение силы, и, видимо, Грогу заставить учить. Я понимаю, что, в принципе, это мог быть манипулятивный прием для того, чтобы сказать, ну все, ты отрекся от всего и будешь теперь учиться только силе и ничему большему. Но, камон, опять же, извините, меня просто бомбит, и у меня есть желание высказаться, что Люк Скайуокер не был таким злым, он не был таким мерзким, он понимал,
это была просто чистейшая манипуляция. Чистейшая манипуляция.
Люк Скайуокер был чист сердцем. Он бы сказал Грогу, твои друзья там, здесь у тебя сила, ты можешь слетать к ним, но вернись, пожалуйста, нам нужно восстанавливать силу и... Нам нужно восстанавливать учение силы, баланс. Нам нужно нести силу дальше. Хотя, в принципе, после тех событий, которые произошли, я бы начал сомневаться на месте Люка Скайуокера. Нужны ли джедаи вообще, в принципе, в целом, как и ситхи этой галактики?
Видишь, какая история, смотри. Получается же, что долгое время считалось, что вообще путь джедаев, он прервался, да, с событиями классической трилогии, и джедаев не осталось. Вот, собственно, там единственный Люк Скайуокер. А тут, ну, давайте вот новую трилогию последнюю, где как раз вот последний джедай, где мы узнаем много каких-то фактов, что появляются еще там люди, которые владеют силой, и они подавались как прям вот уникальные существа во Вселенной. А тут мы узнаем, что есть и Грогу, и Асока Тана, в общем-то, там никуда не делась и бегает, прыгает, и скоро мы увидим отдельный сериал про Асоку, кстати, который выйдет под... в режиссерском кресле сидит все тот же Джон Фавро. И учитывая, что Асоку Тана нам тоже показали в книге Бобы Фетта, и, в общем-то, ее линию расширили. Интересно, опять же, что тоже очень забавно, когда Дин Джарин ее спрашивает о том, что «А ты-то что здесь делаешь? Ты же сказала, что ты не планируешь как-то обучаться». Она говорит: «Ой, ну я так это, я просто мимо пролетала, что-то решила залететь тут посмотреть». В общем, такое, знаешь, немножко камео, как будто ради камео.
Ну, Асока тоже, кстати, вот насколько она связана с Бобой Феттой, персонаж, который изначально просто появился, никто не ожидал, что будет настолько фурор вокруг нее.
Это правда. Потому
что это реально один из самых популярных новой эпохи «Звездных войн» персонаж. Ну,
не кривя душой могу сказать, что Асока Тана всегда была любимчиком фанатов, еще даже в мультсериале «Война клонов».
Ну, оттуда и началось, конечно.
Да. Ее безумно любят. И более того, в «Мандалорце» она сыграла великолепно. Актриса.
Это правда. Это правда. Ну что, давайте хорошо. На какой-нибудь хорошей, позитивной ноте закончим. Саш, перед концом нашего эфира, наверное, давай лучшее твое впечатление от сериала. Прям вот максимально коротко.
Последняя сцена. То, что я ждал в начале, было в конце. Великолепные постановки, бой, компьютерная графика, эпичность зашкаливает, просто невероятные драки, совершенно чумовые стрелялки, и все так, как надо было бы сделать в «Звездных войнах», только в начале. Ну, то есть, это только в конце, но не в начале. Вот чего я ждал.
Друзья, пожалуйста, не забудьте еще посмотреть наше послесловие, которое выходит обычно после эфира, где мы с Сашей затронем еще какие-то интересные темы. А теперь, уважаемый наш Алексей Зуйков, как ведущий, пожалуйста, закрывай.
Да, дорогие друзья, мы ждем вас, как обычно, каждую неделю в понедельник в 15:00 по московскому времени в эфире вашей любимой передачи «Гигзона» на Teos.fm, на наших ресурсах в социальных сетях, где нас можно не только слушать, но и смотреть. В гостях у нас сегодня был Александр Бриганов, большой фанат «Звездных войн», большой любитель ролевых игр и мастер ролевых игр, Олеж Никитин, Алексей Зуйков. До встречи на просторах галактики. Пока.
Будьте здоровы.